Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Демократической Республике Конго жертвами авиакатастрофы стали 17 человек. 7 человек погибли при ракетном обстреле севера Израиля. На Украине подписан универсал национального единства. 17 человек погибли в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго, ДРК. Как сообщили в миротворческой миссии ООН, среди погибших трое россиян, члены экипажа, и 14 пассажиров. Самолет Ан-28 советского производства при подлете к аэропорту города Букаву на востоке страны задел склон горы и, загоревшись, упал в лес. Это произошло в условиях плохой погоды. Самолет принадлежал частной компании Air Traset. Около 50 авиакомпаний ДРК эксплуатируют в основном старые советские самолеты. По меньшей мере 7 человек погибли в четверг на севере Израиля при ракетном обстреле с территории Ливана. Израильские ВВС возобновили бомбардировки южных пригородов Бейрута. Израильские военные признали, что воздушные удары по деревне Кана, где 30 июля погибли более 50 мирных жителей, в том числе дети, были ошибкой. В Ливане продолжаются ожесточенные бои израильских подразделений с боевиками Хезболлах, рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В бою с силами Хезболлах у ливанской деревни Айт-Ашаб на юге Ливана погиб израильский военнослужащий, еще 9 ранены, уничтожено более 20 боевиков. 3 солдата ранены в бою у деревни Махби. Усиление Тайбе в результате попадания ракеты в танк ранены 2 члена экипажа. Армия сообщает, что к пятнице войска полностью возьмут под контроль временную зону безопасности шириной в 5 километров вдоль границы, сократив таким образом зону поражения ракетами на севере Израиля. Тем самым будут созданы условия для размещения вдоль границы международного миротворческого контингента. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
На Украине подписан универсал национального единства, документ, определяющий пути развития страны. Президент Виктор Ющенко и лидеры всех парламентских фракций, за исключением блока Юлии Тимошенко, согласились с ключевыми пунктами универсала. Единственным государственным языком признан украинский, а вопрос о вступлении в НАТО будут решать граждане страны на референдуме. Виктор Ющенко предложил Верховной Раде утвердить на посту премьер-министра лидера партии регионов Виктора Януковича. Голосование пройдет в пятницу, говорит Ющенко.
Я звертаюсь до нации с разумением.
Я призываю народ понять. Сегодня мы имеем уникальный шанс реализовать все то, о чем мы говорили на Майдане, о чем говорили каждый день. Привести оба берега Днепра, страну, к взаимопониманию.
До поразумения.
Говорил Виктор Ющенко. В Ираке может начаться настоящая гражданская война, если не удастся прекратить междоусобицу. С этим заявлением выступил командующий американскими войсками в Ираке Джон Абизаид. А уходящий в отставку британский посол в Багдаде Уильям Пейти считает, что гражданская война в Ираке более вероятна, чем переход к стабильной демократии. В Абхазии по делу о нападении на российских миротворцев задержано несколько человек, сообщают абхазские власти. В среду вечером недалеко от Сухуми было совершено нападение на автобус, в котором перевозились деньги для российских военнослужащих. Два миротворца получили ранения и скончались в больнице. Завладеть деньгами преступникам не удалось, говорит официальный представитель президента Абхазии Кристиан Бжания.
В машине перевозилось денежное довольствие, по предварительным данным, в размере 17 миллионов рублей. И у МВД есть серьезное подозрение на то, что злоумышленники знали, что именно в этом конвое перевозятся денежные средства. Сегодня же задержано еще несколько человек по подозрению в причастности к данному преступлению.
Это был представитель президента Абхазии. В Казахстане найден убитым французский журналист. Его тело обнаружено в квартире, которую он снимал в Алма-Ате. По информации МИД Казахстана, Грегуар Дебург работал в группе консалтинга для СМИ и готовил материал по Казахстану для американского журнала Foreign Affairs. Как сообщила правозащитная группа «Адильсос», неназванный представитель полиции заявил ей, что журналист убит не по политическим мотивам.
Радио «Свобода». Новости.
В суде Пятигорска начался процесс по делу имама местной мечети Антона Степаненко, обвиняемого в возбуждении религиозной вражды. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
По данным Генпрокуратуры, будучи имамом мечети города Пятигорска, Степаненко проповедовал радикальный ислам. Как установило следствие, на проповедях в мечети он распространял литературу, аудио и видеозаписи, призывая к джихаду. Экспертизу изъятой литературы проводили сотрудники Института антропологии и этнографии Российской академии наук. По мнению правозащитников, данная экспертиза некомпетентна. Абдулу Степаненко задержали 25 января в городской мечети. Первоначально ему было предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы и вымогательстве. В июне 2004 года он и его знакомые в течение суток якобы удерживали некоего Бориса Мартынова и вымогали у него 30 тысяч рублей. Как сообщали ранее в мусульманской общине Пятигорска, это обвинение было сфабриковано силовыми структурами. 19-летнего ранее судимого за воровство Мартынова вынудили дать показания против имама. Кроме того, у независимых наблюдателей есть основания полагать, что Антона Абдулу Степаненко преследуют именно за то, что он, будучи русским, принял ислам и активно его проповедовал. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Комитет защиты журналистов призвал власти Узбекистана прекратить преследование Насира Закирова, бывшего корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода. В прошлом году Закиров провел 6 месяцев в тюрьме по обвинению в оскорблении полицейского. Правозащитники расценили обвинение как сфабрикованное. В заявлении Комитета в защиту журналистов сообщается, что в июле дом Закирова в Намангане был подвергнут обыску. Некоторые личные вещи были конфискованы. Министерство финансов США объявило, что отделение Международной организации исламской помощи в Индонезии и на Филиппинах собирали денежные средства для Аль-Каиды. По данным министерства, один из высокопоставленных членов этой организации в Саудовской Аравии также занимался финансированием террористических группировок. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Верховной Раде Украины предстоит рассмотреть и утвердить кандидатуру Виктора Януковича, выдвинутую президентом Ющенко на пост премьер-министра. Возможный сценарий развития ситуации обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер. Допускали ли вы возможность роспуска Верховной Рады?
Даже очень допускал. Я бы сказал так, что с моей точки зрения была больше вероятность роспуска, чем того решения, на которое вышел Ющенко вот в 2 часа ночи.
А почему, по-вашему, он отказался от этой идеи?
Вы знаете, мы как-то отвыкли произносить высокие слова, но в данном случае, наверное, все-таки придется. С моей точки зрения, все-таки Ющенко победил, он в первую очередь победил себя. Вот в этой борьбе он победил себя и все же поставил интересы страны выше собственной обиды, собственного неприятия Януковича, всей той предыстории взаимоотношений, которые мы знаем.
Георгий Тихонов, бывший председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, констатирует крах оранжевой коалиции.
Крах оранжевой коалиции произошел давно. И то, что она не распалась еще раньше, видимо, опять-таки, это указание Запада. Даже западные друзья Ющенко не заинтересованы в расколе Украины. Тогда уже наверняка вся промышленная часть Украины, Харьков и так далее, и Крым, пошли бы не то что на сближение с Россией, а, наверное, бы вошли в состав единого государства. Консолидация, если и произойдет, то много на это понадобится время. В ближайшее время этой консолидации не будет, потому что совершенно разные интересы у Западной Украины и у Восточной Украины. У западных украинцев, как их зовут, западенцев, да, и у восточных украинцев. А то, что сегодня этот кризис несколько затянулся, если вы помните историю, когда пришел Богдан Хмельницкий, когда стоял вопрос о воссоединении с Россией, почти 30 лет длился этот процесс. И в конце концов мы объединились.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Как, по-вашему, выдвижение Виктора Януковича на пост премьер-министра примирило ли противоборствующие политические силы на Украине?
Я бы сказал так, что вот господин Тихонов сказал насчет краха оранжевой коалиции. Мне кажется, не совсем так, потому что ведь, формально говоря, в нынешнюю коалицию, да, вот сформированную этой ночью, вошли две из трех составных частей оранжевой коалиции. Это социалисты и наша Украина. Действительно, потерпела крах политика Юлии Тимошенко. Вот обратите внимание, вот при формировании оранжевой коалиции все время шло обсуждение, кто займет это место, кто займет то место. Будет Порошенко спикером, будет Тимошенко премьер-министром. Содержательной дискуссии практически не было. Сейчас, при формировании вот этой вот новой коалиции, была в первую очередь содержательная дискуссия по таким вопросам, как, ну, мы знаем, НАТО, русский язык, вообще, так сказать, направление движения Украины. И это было, может быть, с виду более мучительно, но это было более конструктивно, чем выяснять, кто на какое место сядет и какая финансово-промышленная группа будет владеть тем, той или иной отраслью украинской экономики.
Да, но вот дискуссия вокруг универсала национального единства еще не закончена, потому что часть политиков отказалась ее подписать.
Ну, это имеется в виду, отказалась подписать...
Блок Юлии Тимошенко, да.
Да, Тимошенко отказался подписать, но, обратите внимание, даже коммунисты, в общем-то, согласились на подписание. Другое дело, что да, впереди, вообще-то говоря, не все закончено. Впереди такие непростые вопросы, как назначение, например, Ющенко тех министров, пулом которых он владеет. Это министр иностранных дел, министр обороны. Понимаете, здесь надо уже будет исходить из содержания того самого универсала, который украинцы уже в шутку обозвали универсало, да? Потому что, ну, как-то вот не смотрится тот же самый Тарасюк в качестве министра иностранных дел в правительстве Януковича. Надо сказать, что, наверное, не смотрелся бы, например, вот именно в этой конфигурации, например, Симоненко, лидер коммунистов, в качестве ответственного за приватизацию в правительстве Януковича. Янукович это понимает. Вот понимает ли Ющенко, что все-таки такие крайние люди, как Симоненко и Тарасюк, не должны все-таки определять один... вопросы приватизации, а другой внешнюю политику, вот здесь хотелось бы понять. Иначе, действительно, родившись, этот компромисс может разрушиться.
Член общественной палаты Андроник Мигронян, профессор МГИМО, опасается нового витка конфронтации.
Возникает угроза очередной кучмизации украинской политики, когда... На словах будут говорить, что Украина остается партнером России, но на деле постепенно будет идти процесс сползания Украины к Западу, в НАТО, в Европейскому Союзу. А реальных изменений в сфере федерализации, реальных изменений в судьбе русского языка не произойдут. А это, в свою очередь, создаст очень серьезную проблему для России. То есть вот такое решение наиболее, может быть, невыгодно для России в том плане, что сегодня, с одной стороны, как бы внешне победил Восток с Югом над Западом, но реальной победы нет, а будут ожидания, что Россия должна пойти на определенные экономические послабления по отношению к Украине. Вся борьба впереди.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент «Радио Свобода». У нас на прямой телефонной связи Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Обсуждаем выдвижение кандидатуры Виктора Януковича на пост премьер-министра Украины. Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сначала небольшая преамбула. Я тут вспоминаю Сербию и Черногорию, Словакию и Чехию, бархатный развод. Теперь вот у меня вопрос. Не кажется ли вам, что тоже на Украине рано или поздно тоже будет развод, ну, допустим, полубархатный, если учесть, что большая разница, так сказать, в менталитете на Западе и на Востоке, разные языки и разный фактически этнический состав. Благодарю вас.
Но пока Украина остается унитарным государством, слово Владимиру Жарихину.
Все возможно, но здесь надо учитывать такую вещь. В конце концов, менталитет, ну, например, жителя Тувы и жителя Санкт-Петербурга, наверное, отличается тоже достаточно сильно. Но Россия существует. Но Россия существует не как унитарная, а все-таки как федеративное государство. И противоядие против вот этой тенденции, а она в мире достаточно сильная, тенденции на все большее дробление и обособление даже не этносов, субэтносов, просто, так сказать, образование людей с несколько различными взглядами на то, как, так сказать, жить в государстве. Этому можно противопоставить реальную федерализацию, и поэтому требования, которые выдвигает партия регионов по поводу федерализации, ну, сейчас они отказались от этого слова, может быть, потому что его почему-то в Украине приравнивают к сепаратизму, хотя вот существует Соединенные Штаты, федеральное государство, Германия, очень много других государств прекрасно себя чувствуют. Большие права регионов, кстати, вот и в вопросах языковых, в вопросах, может быть, различных укладов жизни, да, в конце концов мы знаем, что в Штатах, Соединенных Штатов Америки, достаточно различающиеся законодательства между различными штатами. Вот если все-таки Украина пойдет по этому пути, то она вполне может сохранить единство при вот этом многообразии, которое действительно подчеркнул наш слушатель.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну, на сегодняшний отрезок времени мы, конечно, не знаем, что там будет дальше. Виктор Ющенко совершил действительно подвиг. Он поднялся над самим собой, отбросил свои личные симпатии и поставил во главу угла предполагаемое единство Украины. Кстати, между прочим, это соответствует шестой ступени уже посвящения внутреннего развития личности человека. Спасибо.
Ну, будем считать это как реплику, потому что пока еще, во-первых, не утвердили кандидатуру Виктора Януковича, но уже сделан первый шаг на этом пути.
Ну, Володь, давайте считать, что он поднялся не на шестую, а пока только на четвертую ступень совершенства.
Дмитрий Выдрин, да.
Этого уже много.
Да, если было с отрицательных величин начинать. Дмитрий Выдрин, украинский политолог, депутат блока Юлии Тимошенко, сожалеет о случившемся.
Наша политическая сила считала, что более оптимальным в данной ситуации является досрочное прекращение полномочий парламента, фактически роспуск парламента, назначение новых выборов, которые могли бы сделать через 2 месяца украинское общество значительно более прозрачным, освободить политику от таких вещей в значительной степени, как политическая коррупция, подкуп, шантаж, предательство, и сделать те силы, которые попадут в парламент, более легитимными как с политической точки зрения, так и с моральной точки зрения в глазах общества. Но президент избрал другой вариант.
Слушаю москвича Владимира Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
По поводу вот этого соглашения, конечно, я бы смотрел это все с позиции облика морали. Вот я, представляете, я учитель, объясняю детям. Дети, ваш премьер-министр сидел в тюрьме за изнасилование, т.п. и т.д. Это первый вопрос. И второй вопрос. Хотелось бы, конечно, чтобы лучше был бы учитель русского языка. языка премьер-министром. И все было понятно. А по поводу Ющенко, это большой-большой шаг в сторону назад. Бывший премьером, Янукович продал завод, все прекрасно знают, за 800 миллионов взять у Кучмы. Этот же вернулся и вернули его за 5 миллиардов. В стране же продали, да? Опять вернули эти деньги. Как-то вор будет опять управлять страной. Вот непонятно мне.
Слово Владимиру Жарихину.
Да как бы ответить на это? У меня такое чувство, что вот наш слушатель, он в основном смотрит не наше телевидение, не слушает не наше радио, в том числе, я считаю, наше радио, Радио Свобода, а украинское, Пятый канал. Ну, давайте смотреть объективно. Да, это сильная, так сказать, политтехнологическая штуковина, вспоминать все время судимости Януковича. Не надо забывать, что после тех судимостей человек 30 лет, вообще-то говоря, жил, работал, ни в чем не замечен и сделал достаточно серьезную карьеру. И не так это просто после двух судимостей. Поэтому тут и есть много политиков в Украине, которые не за то, что было 30 лет назад, а было совсем недавно. Как мы знаем, то бывает под следствием, то следствие закрывается, то снова открывается. Так что, кстати, и в России тоже. Это, наверное, ситуация переходного периода. Ну, а уж насчет учителя русского языка. Знаете, у нас учитель экономики один был во главе нашего государства. Гайдар его звали. Как-то воспоминания у народа не очень хорошие отложились. И по поводу выступления моего очень хорошего товарища Дмитрия Выдрина. Но я понимаю, он находится в ситуации, что он депутат во фракции Юлии Тимошенко. Но с моей точки зрения даже то, что в Украинскую Верховную Раду уже избран Дмитрий Выдрин, говорит о том, что это очень даже достойная и вполне конструктивная организация. Если бы там еще несколько выделенных было, было бы совсем замечательно.
Да, еще слушатель спросил, может ли Янукович восстанавливать вот отмененные договоренности по продаже предприятий в частные руки родственникам Леонида Кучмы.
Я что-то не помню, чтобы Янукович продавал собственное предприятие родственникам Кучмы. Я так помню, что родственник Кучмы, а именно Пинчук, купил, приватизировал, то есть купил у государства Криворожсталь за 800 миллионов долларов, а потом посчитали, что это мало, и действительно господин Митал из Индии купил за 4,2. Но причем тут Янукович, мне не очень понятно.
Слушаем вопрос от Александра из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня больше всего эта история поразила в том, вот, так сказать, что такое демократия на Украине и тот потенциал, которым она обладает. Вот там действительно не было никакого административного ресурса, все было по-честному, и я благодарен вот этой оранжевой революции, которую холодно воспринимал, за то, что все-таки показала всю эту политическую серость. Извините, я вот смотрю на этих креативных фигур, то есть это вот политическая элита, и вижу, что один посредственнее другого. Господин Жарихин, вот хотя бы вы можете оценить Янукович, Юлия Тимошенко и нынешний президент, а кто из них, на ваше мнение, все-таки более харизматичен, более креативен? Потому что я вижу трех абсолютно серых людей. Еще там Мороз, это уже вообще, так сказать, что-то такое абсолютно серое, сливающееся с фоном плебса.
Ну, я не знаю, если уж вы видите Юлию Тимошенко в качестве серой мышки, то, наверное, у нас взгляды на цвета расходятся. Другое дело, что Юлия Владимировна – это публичный политик такого типа, который очень легко избирается, очень легко привлекает людей, но при этом у нее возникают проблемы, когда она избирается на должность и надо заниматься каждодневной рутинной работой. Это, кстати, относится к очень многим политикам вот такого яркого плана. В этой ситуации, мне кажется, несмотря на внешнюю большее количество серого цвета, скажем так, в их все-таки палитре, потому что Ну вот с Ющенко я лично не общался, а с Януковичем довольно много. Я вам скажу, что на такую высоту серые личности не выплывают. Все-таки, может быть, они недостаточно публичны, но при этом и Ющенко, и Янукович, мне кажется, более подготовлены каждодневной государственной деятельности, чем яркая, привлекательная, я бы сказал, такая сверхпубличная в хорошем смысле слова Юлия Тимошенко. Но это мое мнение.
Сейчас поступило сообщение, что сам президент Ющенко намерен присутствовать на завтрашнем утверждении премьер-министра. Как вы считаете, требуется какое-то давление на депутатов для достижения большинства в его пользу?
Да нет, мне кажется, просто он таким образом решил подчеркнуть как бы окончательность своего решения. Потому что если бы он не присутствовал на этом утверждении, ну опять, после, понимаете, после 4 месяцев вот этой вот, так сказать, эпопеи, уже любое, так сказать, вот движение, например, отсутствие президента на голосовании может восприниматься снова как некий отход в сторону. Слишком такого типа отходов было много за последние 4 месяца.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как серьезно следует относиться к этому так называемому универсалу, и особенно к его статье о языке, практически одобряющей прежнюю насильственную украинизацию русскоязычных регионов. Скажите, пожалуйста, можно ли считать все-таки, что Янукович в какой-то степени предал своих избирателей? И если это так, кто имеет шансы занять место политического лидера русскоязычной общины? Спасибо.
Скажем так, все-таки политика – это искусство возможного. Безусловно, сегодня Тимошенко говорила, что я там поздравляю партию регионов, потому что они продавили свои формулировки, и президент согласился с ними. Но надо обратить внимание, что те формулировки, которые выдвинула партия регионов в самом начале переговоров, уже были очень серьезным компромиссом со стороны партии регионов. И было предложение, так сказать, сойтись на этой точке. Да, компромисс. Да, если бы партия регионов получила не 33, а, предположим, 45% голосов, то есть с учетом бонуса большинство, да, тогда бы они реализовывали свою программу. Но есть реальная ситуация, что они могут стремиться к реализации своей программы, только пойдя на компромисс. До какой степени будет этот компромисс, это зависит от твердости того же Януковича и других лидеров партии. Простой жизни не будет, несомненно. И вот сейчас, настояв, по крайней мере, на этих, да, очень серьезно компромиссных формулировках, они уже сделали очень серьезный сдвиг в украинской политике, который мы в дальнейшем еще оценим, я думаю.
Напомню, что универсал национального единства предусматривает использование украинского языка как государственного, но гарантирует каждому гражданину свободное использование русского языка в соответствии с Европейской хартией языков меньшинств. Слушаем Георгия Георгиевича из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Добрый день. А не кажется ли вам, что если Янукович будет премьер-министром, то России будет гораздо сложнее поднять цену за газ с 95 за 1000 кубометров, как Украина сейчас платит, до 250, как мы получаем с Германией. То есть Россия проиграет в смысле цены за газ.
Андроник Мегронян, надо сказать, говорил об этом. Он сказал, что да, для России это, не, так сказать, невыгодный вариант. Наверное, для Соединенных Штатов, по крайней мере, для таких ярко-консервативных кругов в Соединенных Штатах, это тоже невыгодный вариант. Но дело все в том, что это выгодный вариант для Украины. И мы должны это учитывать. Да, простой жизни у нас не будет, в том числе и с газом. Но и Украина прекрасно понимает, и тот же самый Янукович понимает, и Ющенко понимает. Я думаю, в глубине души и Тимошенко понимает, что какая бы конфигурация ни была, даже если бы представим себе, что к власти пришла Витаренко, которая, так сказать, считается такой супер-пророссийской, все равно бы не было простой жизни. По очень простой причине. Потому что цены на энергоносители в мире за последние несколько лет поднялись в 4 раза.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Обсуждаем предстоящее утверждение кандидатуры Виктора Януковича на пост премьер-министра Украины. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. 17 человек погибли в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго. Как сообщили в миротворческой миссии ООН, среди погибших трое россиян, члены экипажа. По меньшей мере 7 человек погибли в четверг на севере Израиля при ракетном обстреле с территории Ливана. 3 израильских солдата убиты в столкновениях с боевиками Хезболлах на юге Ливана, вблизи израильской границы. На Украине подписан универсал национального единства, документ, определяющий пути развития страны. Президент Виктор Ющенко и лидеры всех парламентских фракций, за исключением блока Юлия Тимошенко, согласились с ключевыми пунктами универсала. Единственным государственным языком признан украинский, а вопросы вступления в НАТО будут решать граждане страны на референдуме. В Ираке может начаться настоящая гражданская война, если не удастся прекратить междоусобицу. С этим заявлением выступил командующий американскими войсками в Ираке Джон Абизаид. В Казахстане найден убитым французский журналист. Его тело обнаружено в квартире, которую он снимал в Алма-Ате. По информации МИД Казахстана, Григуар Дебург работал в группе консалтинга для СМИ и готовил материал по Казахстану для американского журнала Foreign Affairs. Комитет защиты журналистов призвал власти Узбекистана прекратить преследование Насира Закирова, бывшего корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода. В прошлом году Закиров провел 6 месяцев в тюрьме по обвинению в оскорблении полицейского. С начала года в Чечне убито 47 местных жителей, 45 похищены или пропали без вести. Такие данные привел в четверг правозащитный центр «Мемориал». Правозащитная организация Freedom House обнародовала ежегодный доклад о развитии демократии в мире. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Помню, что вместе с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, обсуждаем предстоящее утверждение кандидатуры Виктора Януковича на пост премьер-министра Украины. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, не видит причин для пессимизма.
Это означает крах оранжевой коалиции, но ни в коем случае не крах оранжевой революции. Напротив, это полная победа идеалов оранжевой революции, потому что именно благодаря реальной политической свободе, свободе слова, свободе оппозиции, которые установились в Украине именно в результате революции, Янукович смог выиграть выборы и стать премьером. Янукович уже давно не является кандидатом Кремля. На последних выборах отнюдь не российские, а американские специалисты занимались кампанией партии регионов. Более того, Янукович обижен на Кремль и считает, что именно из-за неумеренной и некорректной поддержки Кремля он проиграл выборы 2004 года. Представить себе обратную ситуацию, когда, например, президентом стал бы в 2004 году Янукович, а Ющенко выиграл бы выборы, как главный оппозиционер вернулся бы во власть, практически невозможно. Янукович 2006 – это совсем не то же самое, что Янукович 2004. Безусловно, Юлия Тимошенко становится лидером оппозиции, причем лидером оппозиции достаточно радикальной не только по постановке задач, но и по методам борьбы. Я думаю, что Юлия Тимошенко не будет ждать следующих президентских выборов, намеченных на осень 2009 года, а будет стараться добиться досрочных выборов в парламент и президент уже в следующем году.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Владимир Жарихин. Как вы считаете, стало ли компромиссом вот исключение из нового текста универсала пункта о создании единой поместной церкви на Украине?
Безусловно, это не компромисс, это победа партии регионов. потому что это был одним из основных пунктов. Я хотел прокомментировать Станислава Белковского, вернее, чуть-чуть поправить. Он сказал, что уже не российские, а американские политтехнологи помогали партии регионов. Я бы сказал так, не только российские, но и американские. Ситуация на самом деле была такая.
У нас на прямой телефонной связи правозащитник Глеб Якунин. Ваш вопрос нашему гостю. Добрый вечер.
Ну, я хотел бы в первую очередь обратить внимание на то, что, конечно, одна из крупнейших ошибок Ющенко, то, что он ставил вопрос о церкви. Конечно, церковь невозможно как бы подчинить этот вопрос государству. Церковь должна с демократическим, свободным путем и электоратом религиозным решаться этот вопрос. Так что это прекрасно, что этот вопрос выброшен. Но я, что касается Ющенко, я с трепетом несколько дней слежу за событиями. Я потрясен, насколько в условиях как бы цуцванга и в проигрышной ситуации он блестяще политически сумел додавить до последнего дня и до последнего часа. И он вышел блестящим победителем в этой невероятной борьбе. И складывается такая ситуация, вот как ни парадоксально, когда синие и оранжевые имеют примерно, ну, в общем-то, 50-50 расклад. И он максимально это будет использовать. И то, что ему удалось как бы вот сейчас в перспективе преодолеть раскол Украины, это величайшее событие.
Слово Владимиру Жарихину.
Я согласен с отцом Глебом Якуниным. Безусловно, вопросы взаимоотношений церквей вообще не должны фигурировать в каких-то договорах, заключаемых мирскими политиками. Это совершенно верно, что исключили этот пункт из универсала. Что касается, кто победил, кто проиграл, ну, в общем-то, все пришло к тому, что к чему и должно было прийти. Ющенко победил в 2004-м, Янукович победил в 2006-м, и поэтому они оба победители, естественно, поделили эту победу пополам. И в этом, так сказать, глубокая мудрость того, что произошло, мне кажется. И рациональность.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Геннадия.
Я хотел бы высказать по этому поводу свое мнение. Дело в том, что меня удивляет, что как на радиостанции «Свобода» звучат явные российские империалистические нотки и, в общем-то, колониальные империалистические нотки.
Ну, я не очень понял, где вы их усмотрели. Мы как раз обсуждаем вопрос о преодолении Украиной вот этого пережитка, слово Владимиру Жарихину.
Если он имел в виду империалистические нотки, что Украине будет сложно с газом, вы знаете, вообще-то говоря, и нам будет непросто. Я говорил о том, что цены выросли в 4 раза. Мы на бензоколонках чувствуем каждый день, вот сейчас немножко задавили цены, но они очень здорово поднялись. Они уже поднялись до американского уровня, а у нас, между прочим, доходы-то не американские. И, естественно, Украине, как стране энергонедостаточной, с энергоемкой экономикой будет объективно сложно. И тут дело не столько в злой России, а сколько в объективной ситуации в мире. Мы же каждый день видим, что происходит на лондонской бирже, насколько там растет цена на нефть. Соответственно, на газ и на другие энергоресурсы. И любой стране, которая живет за счет потребления энергоресурсов, будет сложно, в том числе и Украины. И дело тут не в том, как хорошо или плохо относятся друг к другу Россия и Украина. Это мировой процесс.
Украинский политолог Андрей Ермолаев, директор Киевского центра социальных исследований «София», не обольщается относительно подписанного итогового документа.
Подписанный универсал достаточно
достаточно прагматичный, хотя у него есть символическая сторона. Ну, к примеру, уже сейчас известно, что целый ряд важных позиций в исполнительной власти, не связанных с составом кабинета министров, связанных с исполнительными структурами, такими как налоговая администрация, государственный корпоративный сектор, тоже останутся фактически под контролем президента Ющенко. Избиратель все больше ориентируется на радикализированные идеологии, на радикально-консервативные, либо на социальный популизм, проводник который сейчас наиболее яркий, это госпожа Тимошенко. Поэтому вот эта временная политическая стабилизация, она важна и стране, и элитам.
Слушаем Леонида, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Будьте добры, это частное мнение.
Мы вас слушаем, Леонид.
К сожалению, для части украинского народа Ющенко, он оказался несостоятельным политиком.
Ну, что поделаешь, вот именно роспуск Верховной Рады и не позволил, вот отказ от этой идеи и не позволил узнать нынешнее мнение украинского народа. Как вы считаете, вопрос Владимиру Жарихину, как разложились бы голоса избирателей, будь назначены перевыборы украинского парламента?
Ну, это известно. Недавно украинский социологический центр различный провели, так сказать, тур оценок. Действительно, резко упала популярность Ющенко, популярность нашей Украины. Возросла популярность партии регионов и блока Юлии Тимошенко. Это реальность. Но при этом надо учитывать текущую политическую ситуацию. Если сейчас будут замеры, я думаю, вряд ли сильно увеличится позиции, усилится позиции нашей Украины, но то, что Ющенко получит дополнительные голоса, и у него все-таки возрастет рейтинг, ну, очень сильно упавший, порядка 9% ему насчитывают. Я думаю, это несомненно. Все-таки, ну, благие дела люди оценивают всегда достаточно хорошо. А то, что он сделал, вот я подчеркиваю на сегодняшний момент, и господин Ермолаев правильно подчеркнул, ловушки, которые еще предстоят в связи с формированием правительства, то, что он сделал благое дело, это несомненно.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи всем. Я хочу сказать, что все-таки там не статисты, которые выхухоли, и медведи, которые читают и боятся отступить от текста единого слова. Там смело люди выступают, идет честная борьба. Кто победил? А кто может победить, если он не шулер в честной борьбе? Тот, у кого хорошая карта, тот, который хорошо играет, тот и побеждает. Это у нас только шулеры. Но я хочу сказать, чем запомнился Янукович. Это не подъемом на 100 рублей пенсии, а он поднял пенсии в два раза. Сейчас нет правительства никого, но 22% прироста заработной платы и пенсии там и всего остального. На детское пособие можно жить. Ветеранам выплачиваться на 9-е постоянно. Нам побольше, чем в России, хотя у них ничего нет. Ну, а Ющенко, конечно, нужно воспитывать детей своих хорошо, потому что рейтинг у него упал в связи с Андреем, в связи с избиением и стрельбой в прокуратуру, разъездом на дорогих машинах и прочее. Но я хочу сказать, что я знаю, что Янукович никогда не продаст острова, никогда не пустит китайцев обрабатывать свою землю, там будет все порядок.
Ну, справедливости ради, Юлия Тимошенко подняла пособие матерям до мирового уровня. Слово Владимиру Жарихину.
Да, в общем-то, все это понимать, конечно, можно, но при этом из каких средств? Конечно, ситуация сейчас экономическая у Украины очень сложная. Она еще усугублена тем, что, ну, будем прямо говорить, последний год реального правительства не было. Все-таки те министры, которые там сидели, в том числе и Ихановов, во многом чувствовали себя временщиками. И ситуация в значительной степени вышла из-под контроля, и много идет как бы в долг. Берутся кредиты, нарастают долги, в том числе и вот этой пресловутой «Росукрэнерго». Так что все очень непросто, но тем более очень хорошо, если они сейчас все-таки закончат политические баталии и возьмутся за экономику. Иначе она действительно начнет падать, и те обязательства очень хорошие, конечно. Можно говорить в популистских целях. Сначала Янукович сделал, потом Тимошенко. Ну, побольше бы такого популизма, другое дело, было бы с чего платить. Вот в этом проблема. Все-таки цены на основные продукты питания, цены на ЖКХ там возросли очень сильно, и они в значительной степени, вот эти повышения пенсии и всякие эти пособия очень сильно съели.
Бывший зам главы Думского комитета по делам СНГ Вячеслав Игрунов, председатель Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, видит свои плюсы в новой расстановке сил.
Юлия Тимошенко уже заявила о своем уходе в оппозицию, и в этом смысле она является не только оппозиционером, но и центром консолидации оппозиции. Ведь кроме формально оранжевой коалиции, которая предшествовала антикризисной коалиции, существует еще целый ряд радикальных националистических сил, которые не приемлют премьерство Януковича и не приемлют украинского согласия на условия приоритетности Востока и Запада. Здесь скорее противостояние сельской Украины, Украине городской. В этом смысле проблема вполне разрешима, и украинское общество в этой части может быть консолидировано. Теперь Россия более мягко будет повышать цены на энергоносители, давая возможность украинской экономике адаптироваться к росту цен. Однако, надо иметь в виду, что вопрос будет все равно упираться в реальную политику Украины.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Владимир Жарихин, замглавы Института стран СНГ. Слушаем Сергея, радиослушатель из Томска.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, вот как бы вот я вас слушатели, да? Ну, совершенно неинтересно Украина и прочее, прочее.
Ну, зря вы так думаете, как раз, судя по сообщениям на пейджер и по накалу на телефонную линию, очень интересно. Слушаем Санкт-Петербург, радиослушателя Сергея.
Доброй ночи. Ну, вот у меня вопрос господина Жарихина такой. Ну, вот он, вероятно, он, изучая страны СНГ, как-то интересуется происходящим вот на родине. Вот он вообще допускает, что у нас когда-нибудь будет вот нечто похожее на происходящее в Украине, я имею в виду департии там и прочее. Или у нас вот будут продолжать к выборам закупать эти вот водометы, резиновые пули, там этих нашистов готовить, учить их рукопашного боя там. Как он на эту вот тему думает?
Да вы знаете, все надо воспринимать целиком. С одной стороны, да, там плюрализм процветает. С другой стороны, когда он процветает в течение пары лет, уже с экономикой становится плохо. Всему должна быть мера. А что касается там резиновых пуль, нашистов и так далее. Но вы знаете, если это, так сказать, самооправдание для того, чтобы не ходить на выборы и не голосовать за того, за кого вы хотите голосовать, то вы нашли себе очень хорошее оправдание. Но действительно страшно. Выйдешь на улицу, резиновые пули, нашисты кругом бегают. Лучше не выходить, лучше звонить на радио «Свободу» и не ходить на выборы.
Нет, но радиослушатель как раз приводит в пример Украину, где тоже выборы были как бы запрограммированы, но сама улица, Майдан, говоря на украинском языке, добился пересмотра ситуации.
Да, пересмотра ситуации добились, но теперь рейтинг-то того, кого вносили на руках, и, кстати, вопреки законодательству на место президента, не превышает 10%. Является тогда этот выбор судьбоносным и окончательным? Части населения, которые сейчас, эта часть, сократилась до 10%. Ну, об этом стоит задуматься, наверное.
Слушаем Владимира из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Женькину.
Пожалуйста.
Во сколько эта компания с премьерством обошлась России? Спасибо.
Ну, Россия напрямую, по-моему, не была задействована вот в нынешней политической конфронтации.
По-моему, Россия не была задействована. Во-первых, если речь идет о выборах в Верховную Раду, то это России не обошлось ни во что. Там было кому платить каждой из политических сил, которые теперь представлены, и в том числе и не представлены в Верховной Раде на Украине. На Украине достаточно много богатых людей, которые могут себе позволить поддерживать политические силы. Так что обошлись и без российских, и, я думаю, без американских значительных вливаний, проведя свою кампанию. Я думаю, что сейчас, вот в результате того, что произошло, часть спонсоров, украинских, подчеркиваю, очень довольны своими вложениями. А некоторая часть украинских спонсоров посчитала, что не получилось, в конце концов, политика в чем-то похожа на улетку. Значит, не на то поставили, поставили на красное, выпало белое.
Член общественной палаты Сергей Марков, директор Института политических исследований, одобряет решение украинского президента.
То, что Виктор Янукович будет премьер-министром, это очень хорошо для экономики Украины, поскольку он представляет украинский бизнес, большинство украинской экономики, он будет выражать ее интересы. При нем переговоры будут с Россией очень сложно идти, но это будут переговоры, а не будет безумного срыва переговоров, который постоянно демонстрировала команда Виктора Ющенко. Могло бы быть не признание Верховной Рады. Если бы даже было признание и выборы состоялись, бы они очень сильно поляризовали, раскололи бы страну надвое и ввергли бы ее в очередной хаос. Плюс во время выборов могли быть многочисленные нарушения, непризнание тех или иных сторон, массовые акции гражданского неповиновения, возможно, использовать силы против демонстрантов. Всего этого удалось избежать.
Слушаем Наталью, радиослушательницу из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот какая же все-таки власть хорошая? Если бы остался Кучма или кто-то, какие-то его ставленники, плохо. Ющенко, Майдан. Сначала мы радовались, но теперь вот родственники говорят, что стало еще хуже. Какая же власть все-таки для Украины была бы хорошая в связи с этим? Что же нас-то ждет в 2008 году? Спасибо.
Ну, как говорил Черчилль, нет идеальной власти, но лучше, чем демократия, еще никто не придумал. Слово Владимира Жарихина.
Да, совершенно верно. Да, действительно, разочарование. Да, разочарование связано с тем, что вот что бы хотелось пожелать, какая бы сейчас лучше всего была власть для Украины. Я бы сказал так, проукраинская. Вот все-таки, когда отстаиваются интересы не собственной страны, а каких-то внешних сил, будь то эти внешние силы тут расположены в Москве, или внешние силы расположены в Вашингтоне или в Брюсселе, тогда для страны не здорово. Здорово для страны, когда в первую очередь думают о собственных интересах. Я надеюсь, что вот это правительство будет думать в первую очередь о собственных украинских интересах. И, кстати, вот именно такое правительство будет наиболее выгодно для России, по большому счету.
Слушаем, Геннадий.
В конце концов, главное, для нас главное, чтобы там в Украине была стабильность. А уж когда там стабильность, предсказуемость, да сумеем мы договориться.
Слушаем вопрос от Геннадия Васильевича из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи. Простите, не вопрос, а это реплика. Дай бог вам спокойствие, как говорит Жванецкий, спокойнее надо быть. И Бог им в помощь. Спасибо.
Вот подождем завтрашнего голосования. Слушаем москвича Михаила.
Господа, маленькая заметка. Знаете, мне что нравится? Вот в том, что сейчас происходит. Ну, там бедная жизнь, ну, извините, там нет нефти. А нравится мне то, что там люди действительно спокойные. Там никто никому не кроит пока что черепа, вот как у нас. И дай Бог, чтобы вот и так и дальше было. Спасибо.
Ну, дело Гангадзе как раз опровергает ваши
связи. Да и Кравченко, который застрелился двумя пулями в висок тоже. Так что там тоже не все так просто.
Я думаю, расследование этих дел еще впереди.
Да, да.
совершенно верно. И, к сожалению, оно может быть таким же перманентным, как многие расследования транспарантных преступлений у нас, которые мы прекрасно все знаем.
Как вы считаете, какова будет расстановка сил в Верховной Раде при утверждении или обсуждении сначала кандидатуры Виктора Януковича на пост премьер-министра?
Я думаю, не просто будет во фракции «Наша Украина». Безусловно, прагматическая часть, скажем так, она, в общем-то, должна, по идее, учитывая, что подписан универсал, на котором, на чем настаивал Ющенко, они, по идее, должны тоже проголосовать. Безусловно, скажем так, такие закоренелые национал-атлантисты, вернее всего, будут голосовать против, и возможен раскол фракции «Нашей Украины». Вообще, конечно, я так условно их называю национал-атлантистами, потому что это вещь противоречивая. Националисты не могут быть атлантистами, а атлантисты, соответственно, националистами. Но у них как-то это все уживается.
Слушаем вопрос от Юрия, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Я вот поражаюсь, сколько злобы у некоторых наших россиян по отношению к Украине. И мы уже говорим, что у них плохо, что они живут бедно, что у них будет еще хуже. И называем их хохлами, хотя у многих есть. Там родственники, они живут не хуже нас. Я там бывал, у меня тоже там родственники. Я поддерживаю полностью, согласен с выступлением Белковского и выступлением Глеба Якунина. Деловые выступления. Для того, чтобы нам с Украиной наладить отношения, надо прекратить вот это обзывательство негативное.
Ну, как раз сегодня-то мы не услышали никаких вот таких оскорбительных выпадов в адрес Украины, как по вашему слову Владимиру Жарихину.
Да, когда они меня москалем называют, я как-то почему-то не обижаюсь. И им советую, ну, есть официальные названия, а есть фольклор, и в рамках этого фольклора мы друг друга называем, мне кажется, не обидными словами-то, а чем обидно хохол, чем москаль? Ну, москаль, значит, тот, который вокруг Москвы живет, да? А хохол – это тот, который, у которого тысячу лет назад предки носили чубы длинные. Ну, и что из этого? И у тех, у других, значит, очень богатая история. Так что я здесь не вижу вообще проблемы. Действительно, бывают элементы злорадства в выступлениях наших и политиков и людей, которые вот звонят. Ну, вы понимаете, а я вот читаю в интернете украинские средства массовой информации, у них тоже иногда проскальзывает, а вот у них там загорелось в Москве, а вот у них там что-то такое. Ну, это среди соседей-то бывает, особенно среди близких соседей, когда через забор живут, а мы так и живем.
Слушаем москвича Игоря.
Добрый день. У меня два кратких вопроса. Yes. Как вот думают уважаемые участники, после вот этого, как бы сказать, соглашения будет ли больше демократии на Украине или меньше? Это первое. И второе. А надолго ли это перемирие?
Ну, насчет того, будет больше или меньше, конечно, будет больше. Потому что если бы загнали Верховную Раду, демократии было бы, несомненно, меньше. Потому что, честно говоря, если бы все-таки Ющенко решился на разгон, я не уверен, что после этого произошли бы и выборы. Вот говорил один из политологов о том, что... А, Марков говорил, Сергей, о том, что действительно в этой ситуации вот такого сверхнапряжения после разгона Верховной Рады практически невозможно было бы в нормальных условиях провести нормальные выборы. Поэтому, безусловно, демократии будет больше, потому что этот универсал – это продукт, безусловно, компромисса. Кстати, вот один из слушателей говорил, вот Янукович предал, вот Тимошенко говорила, вот Ющенко предал, да? Да, они пошли на компромисс. Любой компромисс – это, как это, согласие есть продукт при непротивлении сторон, как говорил монтёр Мечников в классической нашей книге, русско-украинской, кстати. так как из Одессы происходили авторы этой книги, да, действительно, могут быть недовольны и избиратели Януковича, и избиратели Ющенко.
Ну что ж, надеемся на плодотворное сотрудничество бывших соперников за пост президента Украины. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи был Владимир Жарихин, заместитель главы Института стран СНГ. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Вы как депутат Верховной Рады, понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Это надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.